Хотел продолжить тему, которую мы начали, о признаках верующего человека, признаках человека, который рожден от Бога, записанный в первом послании Иоанна, в 4 главе, в 5 главе, точнее, мы будем смотреть 5 главу, первые 5 стихов. «Всякий верующий», здесь написано, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И это есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Иисус есть Сын Божий. Такой отрывок, который я прочитал в тот раз, когда была первая часть проповеди, то мы говорили на первую часть первого стиха, мы говорили о том, что всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Вот это вот была такая первая часть первого стиха. Мы говорили также о том, что для многих людей это кажется очень легко сказать «Иисус есть Христос». Просто так и написано. «Всякий верующий, Иисус есть Христос». «О, я верю, Иисус есть Христос, значит, я от Бога рожден». Но мы понимаем, что в контексте, в историческом контексте, когда мы рассматриваем это послание, что это совсем не так. Что люди, которые просто полагаются на какую-то интеллектуальную веру или какое-то интеллектуальное познание, в принципе, глубоко ошибаются. Потому что для тех людей, кому адресовано было это послание в контексте тех событий, которые были в начале создания церкви, в начале этого столетия, примерно многие историки предполагают, что это было написано послание около 90-го года, то есть примерно 40-50, может быть, 60 лет, наверное, 60 лет после того, как Иисус Христос был вознесен. И мы знаем из Деяний апостолов, какая ситуация там была, были сильные страшные гонения на верующих людей. Конечно, под такими гонениями многие люди уходили. И они, так сказать, был даже тест, насколько им этот именно Иисус для них является Христом. Вот. И тест был именно на понимание доктрины или на понимание того, что значит быть Спасителем, что значит быть Мессией для нас, для каждого из нас, что это для нас значит. И почему первые верующие могли идти на арены, съедаемые были животные, побиваемые, иссякаемые плетями, и то, что над ними издевались. Они все это могли переносить на славу Божию и могли свидетельствовать о своей вере. Почему так происходило, почему никто не отпадал, те, кто именно веровал. Потому что помимо того, что человек по нему говорил своим языком и интеллектуально понимал, что Иисус есть Христос, он признавал это именно христианские доктрины, он признавал, что он грешник, он признавал, что он нуждается во спасении, признавал, что он не может сам оправдаться перед Богом, поэтому за него должна была быть перенесена жертва, которой являлся наш Спаситель и Искупитель. Поэтому, когда он это понимал, и он в действительности чувствовал тяжесть греха и раскаяния в своей жизни, он отлично тогда понимал, что его жизнь уже предоставлена Иисусу Христу, что нету большего блага, чем служить Богу, нет и большей радости, чем умереть за имя Спасителя своего. Потому что то, что даровано было верующим людям, было гораздо больше того, что предлагал этот мир, и поэтому жизнь для них, вероятно, так точно и было, не имело значения. Сейчас такие понятия размыты, потому что мы, в принципе, не имеем особых гонений, видимых гонений или испытаний, каких-то побиваний и так далее. Поэтому каждый человек может говорить, что Иисус есть Христос, но не будучи испытан, то он, в принципе, вряд ли сможет понять, верит ли он в действительности в это, понимает ли он доктрины спасения, понимает ли он истину евангельского учения. Вот. Ну, каждый верующий все равно будет испытан, мы это знаем, когда читаем другие части Библии. Испытание не обязательно будет, что человека будут, значит, побивать камнями или убивать. Испытания приходят разные, и в качестве денег, в качестве болезней, в качестве славы или отсутствия денег, отсутствия таковой. Различные испытания бывают, когда человек будет, надо будет выбирать ему между тем, чтобы оставаться с Богом или идти в мир, идти по доктринам, жить по доктринам мира. Вот. И вторая часть этого стиха мы заканчиваем. Написано так, что «И всякий, любящий родившего, любит и рожденного от него». Написано. О чем это говорит, если мы просто так посмотрим? Что здесь написано «родившего» с большой буквы и «рожденного от него»? Родившего – это тот, кто, конечно, рождает свыше. То есть наш Господь, Бог, мы получаем рождение свыше. И здесь написано, что если вы любите того, кто родил вас свыше, а это послание обращено верующим, тем, кто родился свыше, соответственно, вы должны, наверное, любить логически, сделали здесь логическую такую connection того, что мы также должны любить и рожденных от Бога. То есть, если мы любим Бога, мы должны любить наших братьев и сестер по вере, как бы выражаясь современным языком. Наверное, на этого стоило бы и закрыть Библию и сказать, ну вот и все и понятно здесь. И что здесь можно еще проповедовать, о чем можно еще здесь говорить. Все само собой понятно. Но видите ли, если мы вообще возьмем это послание и опять посмотрим немножко на историю, на том, кто его писал, то мы можем здесь сделать такие небольшие выводы. Мы понимаем, что сказать просто так, что любите родившего, родившихся от Бога, это просто можно сказать, но делается ли это в нашей жизни вообще истории христианства, если посмотреть, или истории взаимоотношений верующих внутри церкви. Мы видим, что очень много конфликтов происходит, и разных конфликтов, даже не обязательно каких-то подлых вещей, очень много непонимания. И оно, непонимание было и в первой церкви, мы понимаем, что если это было написано, были какие-то причины, почему это было написано. И также непонимание происходит и сейчас. Недавно прочитал на одной из социальных сетей, кто-то поставил интересную такую вещь, рассказывал о ситуации их не в церкви. Скорее всего, все-таки это не наша была деноминация, но там в Нью-Йорке он пишет, одной из славянских церквей решили помолиться за ситуацию на Украине там. И одна, другая часть церкви просто вышла. Вот. Интересно так было. Потому что кто-то захотел помолиться, кому-то это не совсем хотелось. Вот. То есть такая политика, когда, знаете, включается здесь и все. И верующие, вроде бы одна семья, одни братья, должны быть, наверное, одни мысли. И хотя бы культура поведения, о том, что мы говорим. То есть это явное оскорбление и вызов, когда происходят какие-то военные действия, и люди гибнут, и кто-то, будучи, наверное, озабочен ситуацией, решил помолиться, а другие, допустим, просто бросают вызов. Это в здании церкви и просто выходят. Это реальная ситуация, рассказывал, как раз там писал верующий, говорил, вот так у нас происходит, так у нас реагируют на ситуацию между Украиной и Россией. Вот, поэтому вот такие бывают ситуации в наше время. Итак, немножко давайте начнем, посмотрим, наверное, в контексте, а потом, если хватит времени, посмотрим, что этот стих вообще для нас говорит. Значит, кому адресовано это послание? Конечно же, понятно, что это адресовано нам, христианам. Вот почему это важно понимать, что все-таки это адресовано христианам или верующим людям. Потому что христиане и верующие люди, у них есть, они имеют возможность, данную им от Бога, возможность понимать, что происходит с ними вокруг, и корректировать свои действия. Это очень, знаете, это очень важный пункт. Мы знаем, что человек, если грешный человек имеет определенную природу, он не рождается с природой Иисуса Христа мгновенно. Плотской или духовный человек, точнее душевный человек, у которого есть душа, но нету Духа Христова. Он не может говорить, мы читаем это, он не может размышлять и понимать о делах духовных. То есть, когда мы говорим о духовных каких-то материях, о духовных вопросах, теологических вопросах, мы должны это понимать, что люди, которые не знают Бога, они не способны это понимать. Не способны понимать, соответственно, они не способны корректировать свое действие, если Господь в действительности не откроет их глаза. И прежде чего, чем-нибудь корректировать свое поведение и все такое, то прежде чем это произойдет, им надо будет примириться с Богом, покаяться, изменить свою жизнь и в действительности найти Иисуса Христа, или, многие говорят, быть рожденными свыше, или приобрести спасение. Вот. Конечно, в то время в церкви было очень много людей. Были люди лишние, то есть люди, которые не могли полностью корректировать свое поведение, не были способны это делать. И были люди, которые были возрожденные, рожденные свыше. Здесь он, когда он пишет послание, мы видим, что здесь он как бы не разделяет людей. Вот это вот написано, эту часть я пишу лжеучителям, которые вкрались в церковь, а эту я пишу, значит, истинным верующим. Потому что ему не дано было право разделять людей. Он мог только показывать. Из этого исходит очень важная часть предназначения. Значит, предназначение. Почему было так написано и почему было это вот в такой форме написано? Смотрите, в церкви есть много категорий людей. Очень много разные национальности, у многих людей разные там взгляды на какие-то другие события, на политические события, но существуют два просто абсолютно точных лагеря, которые существуют в церковь, это верующие и неверующие. Здесь он не пишет, что неверующий человек может измениться. Это всем понятно из контекста, что неверующий человек, который не верит, он абсолютно не имеет способности изменить что-либо в себе. И смотрите, это видно из того, что написано по этой теме, значит, с 1 по 4 главы. Мы начинаем читать, что пишет Иоанн про братолюбие. В 1 главе 7 стихе написано так: «Если же ходим во свете, подобно как и Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Это не то, что Он рекомендует, либо это то, что нам следует делать. Он говорит это в точной форме, что либо оно есть. Если мы ходим во свете, то у нас есть общение. Если мы не ходим во свете, у нас не будет общения. Не существует какой-то третьей формы, где-то то я хожу во свете, в понедельник я хожу во свете, во вторник я уже не хожу, во вторник вечером я уже опять хожу и так далее. Потом следующее он говорит, кто говорит, что он во свете, это 2 глава с 9 по 10 стих. А ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Тоже определенная точная форма. И кто любит брата своего, тот пребывает во свете, нет в нем соблазна. Опять же, точная форма, кто пребывает во свете. 3 глава, также написано, мы знаем, что с 14 по 15 стих, он пишет так, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев, любим их. Как бы не пытаться научиться любить. Если у кого-то этого нет, любовь к братьев, то на самом деле оно ниоткуда не может не появиться. Вот. То любим братьев. Нелюбящий брата пребывает где? В смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. То есть любой ненавидящий человека в данный момент есть человек-убийца, в нем нету жизни вечной. То есть в нем нет этой природы, соответственно, пытайся, не пытайся, вряд ли человек что-то сможет изменить. Он может какое-то время пытаться претендовать, использовать силу воли для того, чтобы показать какое-то хорошее поведение, но долго продержаться он не может. Спектакль этот долго продолжаться не может. В конечном итоге его природа, она выдаст самого себя. Дальше пишется так. 4 глава, 20 стих. «Кто любит, кто говорит, что я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Конечно же, в заключение он здесь уже начинает этот пятая глава, первый стих. Он уже пишет, что всякий верующий, что есть Иисус есть Христос, от Бога рожденный, всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него. Здесь используется вот это вот местоимение «всякий». Это слово используется в этом стихе. Это слово говорит о том, что это не какое-то его понятие. Это не говорит о том, что это может быть какой-то стандарт придуманный, или мы можем до него как-то достигнуть. Но это говорит о Божьем стандарте, который дан нам Богом. И Он нам просто провозглашает этот стандарт и говорит, что любой человек, какие бы у него ни были понятия, какая бы он о себе хорошо не думал или плохо не думал, какой бы у него ни был взгляд на Библию, но ему придется как бы измерять себя, соответствующий с этими понятиями. И вот одно из них, такое понятие рожденного свыше человека, здесь он именно говорит, как можно распознать рожденного свыше человека, и это говорится о том, что его природа рожденного свыше человека, в нем уже заложена эта любовь Божия. Она в нем заложена. И поэтому, так как она Божия, ее подделать невозможно. Ни один плоской человек не может долго претендовать то, что он имеет эту любовь. Рано или поздно, но она испарится. Поэтому всякий человек, который постоянно именно пребывает, либо всякий человек, который имеет эту любовь, и веру в Иисуса Христа, как Христа, и всякий, кто любит родившего, так же, как и рожденного от Него, является рожденным свыше Детем Божьим. Поэтому, смотрите, некоторые цели – пробудить спящих. Да? У человека есть такая возможность о целях того, для кого это написано. У человека есть такая возможность именно засыпать. Мы знаем притчу о десяти девах. 5 разумных, 5 неразумных были. Вот у обоих этих двух групп было такое понятие, интеллектуальное понятие. Как бы они знали, что Иисус придет. Но одни заснули, другие нет. Вот одни бодрствовали. Также мы понимаем, что мы это видим похожую историю о том, что существует как бы определенные спящие люди, она существует в том, что в Евангелии, помните, мы знаем эту историю, когда ходят апостолы за ним, и все очень хорошо, он их кормит, они его исповедуют Иисусом Христом, и говорят, что мы за тебя жизнь положим, и все такое, а он им, Иисус Христос, говорит, что меня будут распять, я умру, в третий день воскресну, люди не верят. Когда происходит задержание, когда его уже поставили на крест, люди разбегаются в отчаянии, и все. Потому что они ходили за ним 3 года, они даже не имели представления о том, что они представляют Иисуса не таким, каким он на самом деле. Они думали, может быть, он пророк какой-то, может быть, еще что-то. Даже многие, как бы, может быть, они понимали где-то на интеллектуальном уровне, что он что он в действительности Сын Божий, у него такие чудеса, но именно вот эта мысль о том, что он Мессия, Спаситель, она не приходила к ним в голову, они просто растерялись, убежали, поникли головой, ничего не могли понять, не поверили, к ним прибегают женщины, в Евангелии Марка мы читаем, они им не верят, что как воскрес, вот как он вам говорил воскрес, не может такого быть. Поэтому вот такое состояние спящих людей. И одни спят, потому что они не знают Бога, и это именно Слово к ним дается, и сейчас к нам дается, чтобы нас духовно разбудить. Слово, возможно, оно возможно, имеет возможность произвести духовное действие, в действительности дать веру, открыть человеку глаза на его духовное состояние, чтобы он обратился к Богу. Других людей побудить, которые в действительности не бодрствуют, и Описание нам говорит, чтобы мы постоянно бодрствовали, побудить их для того, чтобы им соответствовать стандарту Божьего. Почему? Потому что у них это и есть любовь. Потому что они имеют эту силу любить ближнего своего, как они любят Бога. И третье, конечно, для нашей радости, то, что мы читаем в Иакова. Это не то, что мы думаем, что только здесь одно осуждение и, значит, какое-то нарекание делается. Но написано в послании как раз Иоанна, он начинает в первой главе, 4 стих, если мы откроем, то мы увидим, написано, что «И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Именно для тех, кто любит Иисуса Христа, кто в действительности живет этой жизнью и посвятил себя, может быть, на служении, все, и думает, ну, значит, к чему мне эта проповедь, к чему мне все это, потому что, может быть, я все это делаю, я в действительности по своей возможности, как человек, то, что мне дал, какие мне возможности дал человек, то я люблю Бога, люблю ближнего своего. Он говорит, возрадуйся, потому что в действительности Господь этими словами не то, что хочет огорчить человека, но хочет, чтобы верующий человек, любящий человек, те, кто были в церкви, они возрадовались. Возрадовались, узнав о том, что они угождают Богу, о том, что они в действительности живут правильной жизнью, какой ему предписал жить Господь. Поэтому для каждого из нас, кто сейчас... Когда мы говорим о любви к ближнему своему, это понятная тема, мы все отлично знаем и понимаем. Когда мы об этом говорим, давайте просто себя проверим вначале, просто проверим, к какой группе мы относимся людей. Где-то мы, может быть, мы не знаем, мы пытались как бы себя подстроить верующих людей, пытались любить Бога. Окей, любить Бога, ну как я люблю. Здесь написано дальше, если вы будете читать, любить Бога, здесь сказано, как любите ближнего своего, такой же любовью, как вы любите Бога. И если не получается, если нету силы, надо обратиться к Богу, в действительности взять ее от Него, в действительности просить Его, чтобы Он дал эту силу, дал рождение свыше. Для тех, кто, может быть, еще как-то не понимает каких-то вещей, не понимает, что ему дана такая сила от Бога, возможность любить. Она не то, что она дана, и человеку ничего не надо делать, чтобы ее применить. Надо, как написано, отречься себя, взять крест свой, следовать за ним, убрать очень многих этих якорей, знаете, anchors, которые нас держат, этот мир с его заботами, с его проблемами. Он держит нас от того, чтобы нам испытывать любовь к ближнему своему. Надо вот это вот, как бы вот эти вот, эти проблемы отложить, довериться Богу, именно поступать по вере, довериться Богу, отложить. И мы знаем в тех местах, где у нас проблема. Мы чувствуем, что Господь верующего человека через Духа Святого, Господь его обличает. Он ему показывает очень много вещей, где он неправильно поступает. Прийти к Богу и сказать, я понимаю, что сделал не так, покаяться, попросить прощения и начинать по-новому. Начинать заново. Это замечательно, что, знаете, не надо там делать какие-то испытания, проходить какие-то там специальные молитвы куда-то в Иерусалим, либо в Рим ехать и на коленях там подниматься и все такое. Ты можешь начать прямо сейчас. Это замечательно в христианстве. Нигде, как Господь сделал, ты можешь, если осознал, ты можешь начать, как верующий человек, ты можешь начать по-другому поступать. Прямо сейчас у тебя будет сила. Господь даст силы. А для тех, кто живет этой жизнью христианской, кто посвятил себя на служение, просто возрадуйтесь, возблагодарите Бога именно за то, что и по Его силе, через Его силу, то, что мы ощущаем, в действительности, в своей жизни ощущаем
работу Духа Святого в своей жизни, работу Его в нашей жизни, мы можем получить удостоверение спасения, наши дела, нашу любовь к ближнему, это удостоверение, то, что Господь, Господь, примирился с нами, то, что мы примирились с Господом, то, что Господь даровал нам спасение и прощение. Это замечательная мысль, потому что очень много людей, которые не имеют уверенности в спасении, которые не знают, как-то были на конференции на Resolve, МакАртур рассказывал, что приходили к человеку, уже умирает, у него в церкви там 20-30 лет был, у него глаза такие, страх, у него слезы, он не знает, он говорит, а действительно я иду в рай. Он не знает, у него нет этого удостоверения его жизни. И МакАртур говорит, это серьезно, когда так человек достигает последних лет, когда он знает, что он будет вот сейчас перейдет эту границу, и он увидится с Творцом, увидится с судьей. Как он к нему будет смотреть, на каких основаниях он к нему придет. Поэтому замечательность для тех, кто живет этой жизнью. И он говорит, он пишет это для радости, для нашей, чтобы мы возрадовались и возблагодарили Бога. Аминь.